хорошо.
Можно.
Анна Валерьевна.
Да-да.
Доброго здоровья. Христос среди нас.
Ныне и вовеки. Слава Богу.
Анна Валерьевна, у вас на сайте появился ваш новый труд «Время, когда паспорт – это согласие на начертание». Мы знаем, у вас очень много трудов на эту тему. Вы очень давно этим вопросом занимаетесь. И этот труд у вас очень объемный получился, и очень много информации вы сюда вложили. И я знаю, что вы очень долго работали над этим. А расскажите немножко об этом труде своем и с какими трудностями вам пришлось, когда вы его писали.
Ну, содержание...
И да. Какие документы вам пришлось изучать для этого?
Ну, трудности какие? Содержание этого сборника, оно довольно далеко от моей специальности. Я по специальности юрист и правоведение, собственно, моя специальность.
А скажите, вы закончили какой-то институт, да?
Нет, я закончила вечернее отделение юридического факультета. Да, нашего университета питерского. Тогда это был Ленинградский университет. Вот. И поэтому то, что мне пришлось здесь описывать, о чем пришлось говорить, далеко от моего образования. И причина этого стало то, что... Во-первых, были приняты такие нормативно-правовые акты, когда я начинала это составлять, которые вызвали такое большое удивление и такое желание перестать быть просто повторяющим постоянно юристом, что вот у нас приняли неправовой нормативно-правовой акт, или вот случилось такое-то. Это вот сейчас постоянно звучит уже годами. Что ах, происходит, ах, случилось, ах, приняли, ах, заставляют выполнять, надо подчиняться, как жить. Вот не хочется быть рупором, критически относящимся или не критически относящимся, но не хочется быть рупором вот этих действий существующей власти. Потому что вольно или невольно, как не описывай эти действия, все равно, как бы их, о них говоришь, и все равно они начинают действовать даже через говорящего. И хотелось как-то сделать так, хотелось как-то предварить их так, чтобы люди, которые будут узнавать о происходящем, даже не только из нормативно-правовых актов, но и из событий. Хотелось так что-то сказать, чтобы у людей была какая-то поддержка, чтобы было какое-то еще дополнительное понимание, к тому, что уже давно сказано, и много очень сказано, и глубоко на эту тему. Еще какое-то дополнительное понимание того, что происходит именно сейчас. Потому что очень часто события текущие, они могут заслонить смысл того, что происходит, разорвать как бы своим вот этим вот таким тяжелым своей поступью вот эти события, они могут заглушить на самом деле и другие события, и другие мнения, другие позиции, которые существовали давно, существовали веками. И людям может показаться, что выхода нет, что сделать они ничего не могут, и им не на что опереться. Вот хотелось бы, чтобы, когда вот возникла мысль это составить, очень хотелось как-то выполнить свою обязанность, как юриста, который оказался без основы, потому что закон перестает действовать, в этой области, на которой этот сборник, в частности, вот Гражданский кодекс, отказался регулировать цифровые отношения напрочь. Об этом есть статья в Гражданском кодексе 144.1. И потом...
Это вы имеете в виду правовые отношения цифровые, да?
Да, там написано, что не регулирует, а все это регулируется законами системы.
То есть, получается, нас с одной стороны втягивают в цифровые отношения, а с другой стороны нам говорят, что кодекс их регулировать не будет. Тогда кто же будет регулировать?
Гражданский кодекс – это, собственно, основополагающий закон. Кодекс, который, из которого вытекают все законы, и которому никакие законы противоречить не могут, подзаконные акты. И поэтому, если он отказывается регулировать отношения между гражданами или между гражданами и иными лицами, не являющимися гражданами в области цифровых отношений, то напрашивается вопрос действительности, что же это за законы системы, к которым отсылает официально статья 144.1 Гражданский кодекс. То есть юрист, читая эту статью, значит, должен знать законы системы. Другого выхода нет. Ну и вот человеку приходится погружаться в законы системы, которые, конечно, изложены во множестве учебников и для гуманитариев тоже. Конечно, их невозможно изучить без помощи, может быть, профессионалов достаточным образом, но пришлось прочитать кое-что, чтобы постараться соединить принципы системы, законы системы с законами цивилизации нашей, с правом, как-то попытаться понять, почему Гражданский кодекс перестал регулировать отношения цифровые. Хотя бы это понять.
Это как бы не укладывается в голове на самом деле, что Гражданский кодекс отказался регулировать.
Ну, как-то это все, знаете, так, проскочили все. Никаких не произошло.
Ну, потому что нас
землетрясений,
не удивляться ничему.
Землетрясений, переворотов, я так понимаю, в правовом мире не произошло. Даже слова о том, что нам теперь право не нужно, а нужен алгоритм, не произвело никакого потрясения. Не произвело никакого потрясения то, что у каждого судьи должен быть помощник в виде искусственного, агента искусственного интеллекта, который будет не только помогать ему в анализе, но еще и проверять правильность его действий. Точно так же, как никого не поражает, что врачи теперь не могут сами лечить, а должны лечить в соответствии с указаниями извне, вот из этой системы. Как-то все это вот... Но дело-то даже не в том, что это прошло без потрясений. Мало ли что у нас сейчас проходит без потрясений. У нас людей, как собак на улице, убивают. И, в общем, это никого не потрясает. Я имею в виду политических противников. Это как положено все проходит. Наверное, это время такое, как говорят, которое о чем-то нам должно говорить. Дело-то не в потрясениях, а в том, чтобы просто понять, почему правовая система отмежевывается от некого режима, который возник. Он так и называется. Специальный режим правового регулирования. То есть все-таки слово правового осталось. Но это специальный режим. И вот за тем событием, когда Гражданский кодекс отказался регулировать цифровые отношения и отослал официально к законам системы, цифровой, получается, информационный, да, вот за этим последовало принятие, подписание закона, принятие Думы и подписание президентом закона о создании двух режимов, общего режима регулирования правового, куда входят все законы, включая Конституцию. Все, вот Конституция и все, что под ней, все в общий режим регулирования отнесено федеральным законом, так запросто, федеральным законом. А затем еще создан параллельно режим специального регулирования, который ничем не наполнен, просто назван. То То есть из его названия мы должны понять, что это некое специальное регулирование, которое отличается от нашего права.
Он только обозначен или он уже действует?
Ну, я думаю, что мы видим, как он действует. А зачем его, собственно, даже и наполнять? Сказано спецрежим. Хорошо. И вот возникает вопрос, а почему он пустой? Почему он ничем не наполнен? Это второй вопрос. Понимаете, вот первый вопрос, почему гражданский кодекс отказывается регулировать отношения цифровые и отсылает к законной системе. Второй вопрос, почему не наполнено вот это вот понятие обширное, почему оно не наполнено? Специальный режим правового регулирования, отличный от правовой системы действующей. Почему они как бы параллельно? Ну, почему понятно, потому что вот очень просили люди узаконить две системы, так сказать, антихристову и систему для людей, которые антихристу поклоняться не хотят. Очень многие православные подписывали эти заявления об альтернативе. Ну, конечно, понятно, что люди были обмануты очень глубоко и хитро, ведь у нас сама правовая система, весь наш корпус этот правовой, он вообще никак не предполагал, не давал места вот этой антихристовой системе вообще отношений. И когда появилось закрепление в законе двух систем, таким образом руками православных закрепили, собственно, возможность существования антихристовой системы, и государство тут же ее выбрало официально. Если раньше оно вынуждено было как-то изгибаться и подстраиваться под цивилизацию, то с момента уже 2010 года, когда были узаконены две системы, опираясь на мешки писем от православных, собственно, вот у нас и зародилась основа для этого второго режима.
Надо было бороться за отмену системы идентификации человека по номеру.
А мы сейчас и видим, что вот эта система, какое бы оно ни было право, совершенное, несовершенное, но на цель права это все-таки донесение до жизни в мире сим правды Божией, искаженно, не искаженно, но тем не менее цель в этом. Так вот, эта система правовая, это право совершенное, несовершенное в каких-то своих частях, оно не принимает вообще антихристовую систему, оно исключает. И вот мы получаем результат столкновения. Право отказывается регулировать эти отношения. Право попадает в некий ящик под названием, под карточкой общий режим общего регулирования. Все, его туда сложили. И рядом у нас с вами открытый ящик специального режима, но мы не можем ничего в нем прочитать. Для нас там ничего нет. Там, может быть, и есть что-нибудь, но мы этого не можем увидеть. Вот это второй вопрос. Почему мы не видим, что там внутри? Почему мы не можем этого даже понять? Вот
эти два... Там на каком-то цифровом языке все изложено?
А там законы нечеловеческие. Вот эти два вопроса, собственно, и, конечно, практически выходившие нормативно-правовые акты послужили причиной. Это попытка узаконить регистрацию младенцев, которых не регистрируют родители, рождение которых не регистрируют родители. Их было предложено в свое время регистрировать как брошенных детей, несмотря на то, что у них есть родители. То есть предполагалось, собственно, отметить родителей как несуществующих, да, то есть вот уже вот это веяние мертвечины. Ну и потом целый ряд указов, каких-то поручений, если все их перечислять, но они все были направлены на создание какого-то такого порядка, который совершенно не укладывается в правовую систему. Знаете, вот, например, создание в 2015 году вот этой вот системы генетических записей, биометрических записей. Совершенно без всяких законов, просто
вот так. А во главе этой системы кто управляет сейчас? Вот этот новый мировой порядок, новый, это кто? Президент управляет, Дума, кто там у нас главные источники власти.
Ну, мы знаем прекрасно, что у нас строится глобальное информационное общество. Глобальное, это значит всемирное. Вселенское, наверное, глобальное, не знаю, наверное.
Вот, который нас... старый порядок был, я там понимаю, там был президент, дума, законодательная власть, исполнительная власть, основа как...
Привычные устройства жизни людей, ведь разные на Земле устройства есть. Есть устройства, где есть понятие государства и все из этого вытекающее понятие. Есть устройства жизни людей, где нет понятия государства, где люди живут иначе, у них иные порядки. Но тем не менее, все это человеческие устройства. Все это мы называем цивилизацией на разном уровне, или разные оттенки, там, разные стороны развития человеческого общества. В данном случае мы имеем дело не с человеческим, не с человеческой организацией, где человеку места нет. Нет места человеку, нет места его мышления, нет места человеку ни в его отрицательном, ни в его отрицательных проявлениях, ни в его проявлениях положительных.
А на основании чего вы такие выводы делаете?
Вот, собственно, пришлось прийти к таким выводам, отвечая на те две проблемы, на те два вопроса, которые вначале, собственно, я и озвучила. Почему система, выработанная цивилизацией, не хочет работать по новым законам? Что это за новый закон? И почему, опять-таки, попытавшись найти эти законы, я увидела пустоту. Мне пришлось задуматься, а что же это за новые законы. И задумавшись об этом и почитав об этом, в общем-то, стало очевидно, что существует учение, оно существует давно исторически, которое отвергает Бога, которое отвергает человека как творение Божие, отвергает человеческое мышление, соответственно, мы наделены мыслью от Господа, способностью мыслить. То есть отвергает человека как творение Божие и как носителя вот этой искры Божией. Это учение, оно лежит в основе происходящего сейчас. Вот, собственно, если с этой точки отправиться, то тогда становится понятным, откуда берется такое несоответствие, несостыковка и даже невозможность увидеть, собственно, эти законы новые. Потому что они не человеческие, и человек понять их, увидеть, прочитать не может. Они не соответствуют никаким законам человеческим, ни хорошим, ни плохим. Поэтому в данном случае нужно понимать, что входя в систему, где действуют эти законы, которые отказался регулировать эти отношения, которые отказался регулировать Гражданский кодекс, входя в эту систему, человек оказывается во власти нечеловеческих сил, античеловеческих и антибожественных. Здесь, конечно, это может казаться таким, знаете, странным, слишком, так сказать, огульным замахом сказанным, но это так. Это так и есть. Откройте любой глубокий учебник по современному.
А вот это новое понятие, которое мы сейчас иногда слышим, искусственный интеллект, но который также мало раскрывается, то есть информация о нем очень скудная. Мы слышим, что вот искусственный интеллект будет скоро у нас и суды проводить, и, в общем-то, какие-то управленческие функции выполняет. Но в то же время мы о нем очень мало знаем. Вот, может быть, вы как-то этот пробел у нас возместите. Может быть, вы нам что-то сможете рассказать об этом искусственном интеллекте, что это?
Ну вот, собственно, о нем и говорится, в конце концов, в этом сборнике, потому что Искусственный интеллект – это красивое словосочетание, но оно многозначное, о нем, конечно, можно много говорить, потому что это переводное словосочетание. Но не будем, так сказать, уходить в эту сторону. Дело в том, что это словосочетание, оно присвоено понятию, которое зазвучало где-то в начале, ближе к середине 20 века, когда уже стало внедряться, уже стали внедряться носители, технические носители вот этого учения, о котором я сказала. Дело в том, что несколько веков казалось или создавалось такое впечатление, что человек является носителем этого учения, является источником этого учения. И как бы вот можно было представить, что человек может либо так думать, либо так. На самом деле сейчас, в 20 веке, в частности, стала обнажаться правда. Собственно, ее даже никто и не скрывал, а наоборот, стали ее везде пропагандировать, что человек неправильно мыслит, человек все неправильно делает, человек не в состоянии делать какие-то правильные решения, выносить, совершать правильные действия. И носителем вот этого правильного рассуждения стал не человек, а некие другие материальные носители. И это помогло разделить человеческое мышление, отделить вот от этих рассуждений, которые являются следствием этого нечеловеческого учения. Поэтому я считаю, что мы живем в очень счастливое время по сравнению с другими людьми, несмотря на все неприятности, которые нас окружают. Мы в состоянии отделить наше мышление от рассуждений, которые основываются на этом учении. Даже когда мы заблуждаемся, мы не в состоянии впасть вот в эти рассуждения, как люди. Во всех наших в нашем мышлении, в нашем познавательном процессе всегда сказывается то, что мы творение Божие, даже в наших заблуждениях. В этих рассуждениях ничего человеческого, божественного нет. И когда в начале 20 века носителем этого учения стали вот эти полумеханические машины, мы знаем, к чему привело применение этих машин и в СССР, это система ГУЛАГа, и в Германии, и в других государствах, в Австрии. Конечно, вы понимаете, когда люди говорят о том, что происходило тогда, вот, тот же Нюрнбергский трибунал, люди удивляются, как вот это могло произойти. А это выполнение указаний этой рассуждающей не по человеческой системе.
То есть вы хотите сказать, в то время уже была некая информационная система, некая машина, которая вырабатывала управленческие,
конечно, ну, собственно, для этого
решения, исходя из обработки персональных данных объектов некоторых.
Да, но это
но в то время еще не было компьютера.
Ну, это деятельность, дело-то не в компьютере. Почему? Компьютер уже был. Он еще создавался в 19 веке, деревянный, железный, без, собственно, просто очень громоздкий. И программа компьютерная была, и язык компьютерный был создан. Собственно, сама научная основа математическая, зиждящаяся на этом учении нечеловеческих рассуждений, она была написана, хоть и человеческой рукой, но не человеческим мышлением она была, основывалась не на человеческом мышлении. Она как раз и стремилась, вот эта научная основа, она как раз и стремилась все время отделить. Вот, в частности, ведь Ада Лавлейс, и вот эта мать, так сказать, породившая первый язык программирования, она же говорила, что машина будет и рисовать, и сочинять музыку вместо человека. То есть вот эта идея, что человека нужно убрать, она изначально вдохновляла вот этих вот людей, которые считали вместе с тем, кто их вдохновлял, что человек не нужен такой, какой он создан Богом, что он неправильный, и мышление его неправильное. И вот в конце 19 века, уже в форме таких вот, в форме диссертации научной, соисками ученой степени, появляется описание системы доктора философии Германа Холлерита. Там много интересного, но дело в том, что самое интересное там, что появляется идентификационный номер объекта, единица учета статистического. Вот, это конец 19 века. Это проникает в Россию, система статистическая, и, собственно, эта система становится основой работы вот этих вот электромеханических устройств, которые выдают определенные решения, определенный ход действий задают, которым, собственно, руководствовались и в ГУЛАГе, и, собственно, вот этот социалистический учет социализма, да. Это и есть.
Скажите,
эта система.
А вот чем отличается обработка персональных данных машины от обработки персональных данных, например, производимых до, ну, например, во время рождения Христа, когда была перепись населения, и тоже она осуществлялась для каких-то целей, эта перепись, и в которой якобы вот многие на это ссылаются, что Христос в этом участвовал, в этой переписи, и делают из этого вывод, что вот эти, вот эта обработка персональных данных, она не греховная, что она сама по себе не имеет греха, не имеет целью, значит, какую-то противобожественную деятельность.
А разница в подходе. Человеческое мышление, оно всегда соединяет форму и содержание. Содержание является определяющим. В нечеловеческом мышлении, основывающемся вот на этом антибожественном учении, легшем в основу создания того, что мы называем искусственным интеллектом, сейчас красивым словосочетанием, то есть автоматом, логически рассуждающим автоматом, собственно, вот это и есть искусственный интеллект. Просто если его назвать логически рассуждающий автомат, многое становится ясно сразу. Автомат – это без человека. Вообще сразу, да? Логически рассуждающий – это значит рассуждающий вне зависимости от содержания того, о чем рассуждает. Если мы говорим о том, что нам нужно кого-то наказать, мы думаем, кто перед нами, например, ребенок, взрослый, старик. Также это влияет, например, в нашей правовой системе на подходы к наказанию. Вот это пример просто такой. То есть у нас всегда содержание и форма зависят друг от друга. Это неразделимо для человека. Причем его мышление никогда не разделяется моральная, нравственная сторона. То есть она может быть просто повернута, тяготеть к разным полюсам, отрицательному или положительному, это уже другой вопрос. Но тем не менее воздействие средств, оценка средств, которые применяются для достижения цели, у нас показывает на то, чем мы занимаемся сознательно, добрым или злым. То есть средства указывают, применяемые, на то, чем мы занимаемся, добрыми делами или злыми, лжем мы или говорим правду. Вот это критерий содержания и средства, которые мы
угождаем Богу или не угождаем.
А что касается вот этой, вот этого, что касается вот этого учения и системы, которая на нем основывается, там содержание не принимается во внимание. Форма.
Ну, а как они собираются суды проводить?
Давайте договорим уже про переписи. Вот форма. И мы получаем результат. Например, вот 19 век, да, переписи, вот эти, которые родились, когда появилась вот эта вот новая система статистическая. Что мы имеем? мы имеем рекомендации по уничтожению тех или иных наций, вне зависимости от того, что это люди, для достижения целей. То есть не принимается во внимание содержание вообще. Это не свойственно этой системе. Она не мыслит как человек. Даже если цели человеческие направлены на злодейство, там все равно можно увидеть что-то человеческое. Здесь нет содержания. Во всяком случае, если оно и есть, потому что любая форма наполнена содержанием всегда, это не человеческое содержание. И вот в этом разница. Когда человек становится объектом переписи нечеловеческой силы, нечеловеческого учения, нечеловеческой системы, а сделать это можно с человеком только добровольно, потому что если человек попал в концентрационный лагерь невольно, о чем мы здесь можем говорить? Ну, конечно, здесь тоже есть оттенки добровольности. Если он не выучил наизусть свой идентификационный номер, не произнес его охраннику, его расстреляли, ну да, может быть, это можно расценивать как оттенок добровольности. Но это уж никак нельзя сравнить с человеком, который берет удостоверение личности с идентификационным номером, таким же лагерным. И сам его везде представляет. Вот, когда человек участвует в современной переписи, он добровольно отдается системе, которая нечеловеческая, которая антибожественная. А когда Господь наш,
вот
Господь,
разница,
Иисус
да,
Христос, что переписи, она была человеческая, да, там просто считали, сколько мужчин и женщин. Больше ничего.
При помощи человеческой логики.
Ну, вы понимаете, логика человеческая, она всегда связывает содержание и форму. А вот эта логика, которая основывается на этом учении античеловеческом, современная логика так называемая, состоящая из множества логик, законов и прочее, прочее, она, основной ее принцип в том, что она должна быть свободна от произвола человеческого мышления, от произвола божественных установлений, от законов, на которых наш мир стоит, законов нравственности. И это основное требование к этим рассуждениям. Свобода от произвола человеческого мышления и божественного устроения.
Дело в том, что сейчас многие считают, что вот эти компьютеры, они только помогают нам. То есть все у нас по-старому, у нас президент, государство. А компьютеры и компьютерная система – это вроде бы как помощь структуре государственной. Так ли это на самом деле?
Ну, помощь – это когда счетная машинка на столе лежит. Это помощь. 2+2, когда мы считаем. Это значительная помощь. Там разнообразные устройства, которые помогают, да. Но то, что мы имеем сейчас в качестве управляющей системы, систему управления, национальную систему управления данными, входящую в глобальную систему управления данными, это совсем не счетная машинка. Это совсем другое. Это система, которая несовместима с человеческим управлением. Она управляет...
Она вырабатывает управленческие решения.
Да. Но мы же видим, что это за управленческие решения. Мы видим, что люди, которые реализуют эти управленческие решения, ну, как вот, например, пенсионная система, что было декларировано, что она никогда не будет изменена. То есть у нас никогда не будет увеличен возраст пенсионного. Это человеческое. Да, мы должны сделать так, чтобы люди, которые работали, не пострадали, наши пожилые старики. А фактически решение совершенно другое принимается тут же, очень быстро.
И никто с этим не может поспорить, да?
Почему? Потому что другие законы уже управляют. Нечеловеческие законы. Да бог с ними, с этими стариками. Ну, помрут, как говорится, быстрее и легче. Ну, у нас же миллиарды выплачиваются в качестве вот пенсии ежемесячные. 44 миллиона пенсионеров, если там взять даже минимальную пенсию, перемножить, там получается довольно большая сумма. Ну, конечно, а зачем столько платить? Ну, как вот в Германии же, говорят, посчитали же, сколько там, это очень, так сказать, всем известная история о том, посчитали, там даже висели плакаты в Германии тогда.
А,
сколько людей, сколько инвалидов и стариков им приходится кормить.
Получается, все структуры у нас сейчас в подчинении искусственного интеллекта?
Ну, вот с мая уже официально. Полностью доступ к национальной системе управления данными, а это система, в которой все данные и государственные, то есть все вот данные паспортизированных людей, данные людей, которые получают госуслуги, пенсионные, медицинские, образовательные и так далее и тому подобное, все эти данные государственные и негосударственные, они все объединены в эту систему данных, к ним доступ полностью. Разработчиков систем искусственного интеллекта. Если ранее можно было видеть, что дан доступ к части национальной системы управления данных, например, биомедицинских, 18-й год, и мы видим результат уже в 19-м, да? Там, к образовательной, мы видим, что у нас осталось образование. Ну, мы знаем, что в 85-м году у нас, так сказать, весь ядерный потенциал, вот это ядерное оружие отдано этой системе искусственного интеллекта. Тоже с благими намерениями, как говорят, помогает, да? Ну, там тоже было сказано, понимаете, еще нашими коммунистическими вождями, что нам нужен управляющий ядерным оружием, который будет свободен от произвола человеческого решения. И поэтому вот управление всем ядерным потенциалом, который у нас там летает где-то и зарыт в землю, все эти ракеты, осуществляет искусственный интеллект. Потому что человек-то не может так хорошо управлять. Нужно понимать, что сегодня, когда уже все объединено в единую систему, вот это все это оружие, оно управляется искусственным интеллектом. Вот вам, пожалуйста, вот вам ответ тем, кто говорит, а как хорошо, что нам помогает эта система, этот компьютер. Так если начать-то с осознания, что эта система руководствуется в своих решениях, во-первых, тем, что человек даже и подходить близко не должен к ней. То есть принцип свободы от произвола человека и Бога. А во-вторых, как она действует, никто не знает. И не может понять, потому что она думает, рассуждает не как человек. Понимаете, кому мы вручаем? То есть уже вручили полностью управление с нами.
Какую функцию тогда выполняет там главнокомандующий, президент?
А чтобы все как можно подчинения? Чтобы все как можно дольше спали. Это, в общем, театр. Театр, потому что система, что, противник Бога. У нас один противник Бога. У нас это сатана, а цель его уничтожение человека и всего творения. Нужно уничтожить, но уничтожить нужно не мучеников, которые прозрели и покаялись. А нужно уничтожить заблудших, которые поклоняются сатане, сознательно, причем передали ему свои личности, потому что человека нельзя лишить личности, свободы нельзя лишить воли. Человек только сам может это сделать, потому что он создан Богом как свободная личность.
Но многие думают, что они продолжают оставаться свободными. У нас вроде бы как суды продолжают действовать еще. Какие-то права еще какие-то права можно отстоять. Еще вроде бы какие-то остатки, ну вот цивилизация вроде бы как она была, как так она и есть. Только наоборот, компьютер упрощает многие задачи для человека.
А вот напрашивается.
Ну да, вот, ну подумаешь, ну да, за мной следят постоянно. Ну а мне что скрывать? Мне скрывать нечего.
Ну что касается
да,
следят.
Можно там подписывать, отмечаться где-то в этом компьютере, да, но это вроде бы как какое-то дополнение, но такое несерьезное пока что. Не...
Что касается, что касается слежки. Любой верующий человек даже вне зависимости от религии, которую он исповедует, он понимает, что за ним все время следит тот, кто его создал. И тот, кто является его врагом. В частности, христиане прекрасно знают, что всегда рядом с ними следящие за ним. С темной стороны и со светлой стороны. Помогающие, стремящиеся их уничтожить. Это, я вообще как бы этой проблемы совершенно не вижу. Но тем не менее, конечно, некоторые данные при использовании, они, конечно, дают определенный материал для принятия решения в отношении того или иного человека. Но тем не менее, мне это не кажется принципиальным. Я-то как раз и хотела сказать, что пока еще любящий свое творение, Творец нас всех охраняет, нас всех поддерживает, защищает, благодаря кому мы, собственно, все и живы, и еще можем чувствовать себя людьми, даже совершив такое греховное действие, как отказ от своей личности. Это милость Божья, пока она нас покрывает, слава Богу, мы и должны успеть понять вот эту разницу. И именно благодаря тому, что носителем этого учения, носителем этих нечеловеческих рассуждений теперь является не человек, а то, что называется искусственным интеллектом. Логически рассуждающий автомат, который нашел свою реализацию, например, в компьютерной технике, той, которую мы видим сейчас. Но она принимает ведь разные формы, может принять, не только вот то, к чему мы привыкли. Другие могут быть разные виды реализации. Но тем не менее, это уже не человек-носитель этих рассуждений. Более того, у отцов, так сказать, вот этого понятия искусственный интеллект, мы можем увидеть описание разницы между человеческим мышлением и рассуждениями этого автомата. Человек никогда правильно не думает в этих схемах, никогда правильно не рассуждает. Зато вот этот автомат, он никогда не думает как человек. Ну вот посмотрите, кто неправильно рассуждает, исходя из этой схемы? Неправильно рассуждает человек. Зато правильно рассуждающий автомат, он никогда не рассуждает как человек. Это начало, середина 20 века. То, от чего оттолкнулись. Собственно, цель, она уже не столько озвучена, как в 19 веке, она уже и реализована. Мы видим автоматические системы, которые действуют без человека. Вот, в частности, самая такая показательная, как система, умная система управления вооружением. Ведь сейчас очень многие высокопоставленные люди вопият о том, что нельзя создавать вот этого умного оружия. Но дело в том, что оно уже давно создано. Нельзя создавать умную медицину, но она уже давно создана и так далее и тому подобное. Вот, а что касается того, что вроде бы все по-прежнему, так это только благодаря Господу. Это только благодаря тому, что Господь свое творение покрывает, все, мы все и живы еще, и не уничтожены дотла с 85-го года со всеми нашими грехами. И вот это надо помнить и задумываться, что мы должны понять вообще, что творится вокруг нас, почему это происходит, почему у нас вот в 18-м году принят приказ МВД о биометрических облавах, когда людей, отказавшихся от паспорта РФ, регистрировать должны насильно, как трупы или как сумасшедших, умственно отсталых. Это нормативно-правовой акт министерства. Вот человек должен задуматься, а почему он не может выйти из дома без такого узора, который называется штрих-кодом, в котором есть три шестерки обязательно. Что происходит? Знаете, почему врач не может лечить человека так, как он считает нужным, а должен лечить так, как ему рекомендует некая система, которая является нечеловеческой? Почему дети, одаренные дети, кончают жизнь самоубийством, потому что им ставят недостаточное количество оценку выносят. Хотя они-то понимают, что они там, написали или решили что-то правильно. А какой-то человек, который сделал это неправильно с человеческой точки зрения, получает намного более высокую оценку.
Это вы про ЕГЭ говорите?
Ну, про эту систему. ЕГЭ — это только уже верх айсберга. Вот, и почему, например, у нас так много детей, которые отнесены к категории замедленного психологического развития, умственно отсталые. И вот если человек, ну это я только так перечисляю, чтобы не затягивать, много всяких обстоятельств любой может увидеть и назвать вокруг себя. Не тот, который видит, вот, как красиво чистыми руками, в наглаженных рубашках или одеждах нажимать на чистые клавиши компьютера. А тот, кто видит реалии, что происходит вокруг. Почему у нас, например, все земли вырождаются, почему у нас, собственно, все земли в России уже давно раскуплены иностранными гражданами и многое-многое другое. Человек должен задаться вопросом, а что происходит?
Анна Валерьевна, ну с какой момент человек становится объектом управления для машины? Вот вы часто используете термин объективация. Вот поподробнее об этом термине.
А потому что для того, чтобы работал вот этот автоматический логический рассуждатель, вот этот рассуждающий автоматический автомат, искусственный интеллект, первый шаг для того, чтобы эта система работала, которая так помогает кому-то, должна произойти объективация. Это основной принцип, потому что эта система, она не работает с субъектами. Она работает только с объектами.
Это, вот, вы как юрист, объясните мне, юристам, что, чем отличается объект управления от субъекта права, и почему объективация исключает наличие права?
Дело в том, что субъект права – это личность. Это как раз и то, это правовое воплощение того, ну, конечно, зауженное, может быть, такое примитивное, но тем не менее это правовое воплощение того, как нас создал Господь, Он нас создал личностями свободными. Это и есть субъект права, в частности, вот выражение свободы личности, это субъект права в праве. Субъект права – это вообще отправная точка права. Права нет без субъекта. Как такового. Поэтому мы и получаем.
Поэтому
потому что нет субъекта. А объект – это то, о чем собирают данные или о ком, то, в отношении кого выносят решение, не учитывая его мнение.
Ну, этот вообще объект, как я раньше думала, это что-то материальное, неодушевленное.
Дело все в том, что здесь можно понять, не всегда так. Вот рабы, например, там, или заключенные концлагерей, это тоже объекты. Но нужно понять, что, вот, например, когда субъект права, то мы всегда, даже когда судят там, злодейского преступника, вина которого доказана, но тем не менее всегда учитывается мотив. Либо когда совершено какое-то мошенничество, всегда исследуется воля. Да, человек разрушил что-то своими действиями. Есть разница, куда была направлена, на что его воля. На то, чтобы неправильную кнопку нажать на каком-то громадном станке, который там потом взорвал, погубил множество людей, других, или какие-то материальные ценности, или животных. Или этот человек умышленно шел к тому, чтобы вот нажать на эту кнопку и всех убить. То есть халатность, преступная небрежность или злой умысел. Ведь мы знаем, что если убийство совершено вообще без умысла, то человека не могут за это судить. А если человек даже не убил, но у нас есть уголовная ответственность за замысел, то есть основной отправной точкой, вот в частности в праве, является воля, куда направлена воля личности. Главное – это личность, главное – его воля. И поэтому одинаковые действия оцениваются в зависимости от содержания, от воли. Поэтому у нас закон никогда не может быть формализован. Нельзя формализовать правовую деятельность. Это невозможно. поэтому она уходит, она складывается в ящик общее регулирование. А в данном случае вот если говорить об объекте, у него, конечно, сохраняется воля. Если мы возьмем заключенного в лагере, который находится на территории лагеря, где нет права, с ним можно делать все, что угодно. Вот то, что сейчас делают, например, в городах, где вводят специальный режим для ковид-больных. Вот с людьми можно делать все, что угодно. Закрыть их в их камерах, да, в квартирах лагерных, которые они сами для себя построили, и, вот, так сказать, хорошие двери повесили на них и оказались запертыми внутри своих камер. И выйти из них не могут. И многие из них даже умирали там, потому что там какая-то помощь к ним не успевала прийти и так далее, и тому подобное. У них есть, конечно, своя воля. Но, тем не менее, эту волю они отдали управляющей системе. Их нельзя лишить этой воли. Она им присуща, но, тем не менее, они ее отдали. Сами. Они наделили правом управлять ими некую систему. И напрашивается вопрос, а кто же, собственно, ими управляет? Кто собирает о них данные?
Вот. Да, а на основании каких фактов мы можем это судить, вот эту систему? Вот какие факты нам говорят о том, что это, в общем-то, дьявольская. То, что она вне общения Бога, это раз, да?
Ну, это учение, которое лежит в основе и в практических проявлениях. То, что мы видим вокруг себя, мы видим
решение. Что она вне общения с Богом.
Да,
нет,
то, что провозглашено.
Не просто по воле Божьей.
Нет, она не просто по воле Божьей или не по воле Божьей. Это вот у человека. Либо он действует по воле Божьей, либо он действует против воли Божьей. Эта система исключает изначально, называя это произволом человеческим и божественным. Она изначально создана на том принципе, что она должна быть совершенно свободна. И что истина, Бог для нее не истина. Она все равно находится в неких поисках истин
вот,
и изменений.
Да, вы здесь упоминаете о критериях этой системы, что говорите о критериях, что, например, необходимая истина, критерии этой системы. Вот расскажите, что такое необходимая
истина. Ну, это очень связано с понятием объекта. С понятием объекта очень связано управление. Дело все в том, что субъект, он сам принимает свое решение волевое всегда. И вот последнее волевое решение, которое принимает субъект права, это когда он получает паспорт гражданина РФ. Таким образом, он пишет заявление на получение документа, в котором написано, что он более не субъект. Он объект управления под номером, которым является ключевым параметром в базе данных со встроенным агентом искусственного интеллекта, который, собственно, и анализирует данные о нем и выносит управленческие решения. И вот что касается вот этого момента управления, здесь как раз вот в этом моменте как раз и заключается очень важное для понимания, что такое необходимая истина, что такое расчетное счастье необходимое, что такое свобода какая-то необходимая, да? Это не то, что кажется человеку свободой в его понимании. Это не то, что кажется истиной в его понимании. И счастье не в понимании человеческом. Это некая величина, некоторое понятие, которое является необходимым в понимании этой антибожественной, бесчеловечной системы. Что это такое? Мне трудно представить. Я не могу. Но я могу только сейчас свидетельствовать, что это не человеческое и не божественное. Мне, например, очень жалко, что мы мир, который нам подарил Господь, устроение нашей жизни отдаем вот в этот порядок нечеловеческий. В этот порядок необходимой истины, необходимого счастья, необходимой свободы. Но необходимый не с точки зрения человеческих законов, божественных законов, или даже человеческих законов, отрицающих Бога, но человеческих, вообще нечеловеческих, которые мы даже не можем понять и представить себе. Мы можем только констатировать, например, выгоду расчетную уничтожения трудом. То есть не просто человека убивают, а заставляют его расчетно 4 месяца, голодая, умирать. То есть оценивают его персональные данные физические, рассчитывают систему, сколько он на пайке там мизерном протянет и сколько он принесет пользы за это время. Вот это принцип убиения трудом. Или, например, сколько пользы принесет там то или иное количество сожженных тел, там, выработаны какие-то парфюмерные изделия, и мы можем распространять на сегодняшний день, сколько может принести пользы человек, который очень мало зарабатывает, если он согласится отдать свои органы другим, вот как мы знаем, рекомендует система медицинская китайская. Что если человек заболел, его надо лечить, но он очень мало зарабатывает. И кроме того, просит даже не то, что зарабатывает мало, он очень мало в состоянии принести с точки зрения этой системы пользы. Но опять-таки непонятно, какой пользы. С ее точки зрения. И она рекомендует этому человеку дать согласие на, собственно, свое расчленение, что будет более, от него больше пользы с точки зрения этой системы. Вот такое согласие дать. И это официальная рекомендация. Ведь вот если вот так на это посмотреть, то немножко начинаешь, ну, хотя бы задаваться вопросом вообще, что это такое? Куда мы себя отдаем, своих детей, своих внуков?
Да, многие даже не подозревают об этом, о том, что эта система именно работает так, как вот вы нам рассказываете.
Но почему вот сейчас люди уже давно, вот сейчас многие больницы, это же не скрыть невозможно, вот подходишь к больнице, она окружена машинами, на которых написано, что это машина для вывоза неходячих больных, которые сами не могут дойти до дома. То есть человек приходит в больницу сам, либо его оттуда вывозят уже бездыханным, либо в состоянии, когда его нужно довести до дома, где он умрет. Понимаете? Вот это не удивляет никого, что человек сам приходит в больницу, а оттуда его увозят вперед ногами, хотя...
Так сказать, так полечили, да?
Нет, вы понимаете, я же не про врачей сейчас, а про те рекомендации, которые они обязаны выполнять.
Угу, угу. То есть они еще не знают...
Нет, ну почему?
Они уже заранее знают, получается, что человека придется вывозить.
Они обязаны человека принять, но они его данные биомедицинские вводят в систему, и система им говорит, вот этот человек надо выкинуть из больницы. Вот как выкинули, например, мою маму со сломанной рукой. Эти проанализировали за несколько часов ее данные, ее здоровье. И выкинули эти с синей рукой, там с посиневшим половиной ее торса. Я говорю врачу, а вы что, под этим распишетесь, под выпиской? А он мне не только расписался, он еще и печать поставил. Ее вылечил другой человек, которого там лишили кафедры, лишили его отделения и прочего-прочего, вероятно, за то, что он не хотел, я надеюсь, что он жив до сих пор, хотел лечить так, как ему указывала система. И я просто свой личный пример привожу, но я знаю много примеров из жизни других людей. И это неужели, это же вокруг нас творится. Я уже не хожу в область образования, где контент образовательный, как это красиво звучит, формирует искусственный интеллект. Я уже не говорю в области предоставления государственных услуг в автоматическом режиме, когда каждому человеку, получившему паспорт, оформлена база данных, включенная вот в эту федеративную базу данных. В этой базе данных находятся вот эти ключи доступа, идентификационные номера, национальные, уже теперь глобальный номер. с момента создания госрегистра населения, то есть закона принятия о госрегистре населения, то есть каждый уже имеет не только ИНН и СНИУС, но еще и этот глобальный номер с временной меткой. И вот эти номера, они уже выводят в хранилище, где все данные о человеке хранятся. Но в эту базу данных-то встроен агент искусственного интеллекта. Вот родился человек, зарегистрировали автоматически, появился он из утробы матери, сразу в лечебном учреждении начертание нанесли, зарегистрировали, искусственный интеллект начал этим человеком управлять. Если он вообще родился, ведь вы посмотрите анализ состояния зародыша, как они говорят. Почему у нас многие женщины получают рекомендацию не рожать? Кто оценивает? Почему у нас идет уголовное дело о начальнике, она руководительница отделения, которая дала приказ убить младенца, рожденного уже. Причем это дело стало возможным только потому, что исполнитель был другой. То есть было два фигуранта в деле. Это начальница и врач, который делал укол ребенку. Потому что да уж не эти врачи-то решили, что этого ребенка надо убить. Они выполнили указания, системы. И сколько женщин, которые приходят и им говорят...
Ну, то есть, получается, они это неосознанно делали? Они думали, что они помогают или как?
Они выполняли указания, потому что иначе их уволят. Они должны выполнять план некий, нечеловеческий. Кто оценивает этих детей, когда говорят, у вас ребенок родится нездоровым? С чьей точки зрения он нездоров, если рождается здоровый ребенок? В конце концов, если человек не убивает.
Ну, получается, в больницу вообще сейчас опасно обращаться.
Я считаю, что те люди, которых сейчас не берут в больницу, они просто второй раз или третий раз родились. Это мое глубокое убеждение. Я вот на примере своей мамы должна об этом сказать, что да, она туда своими ногами ушла, оттуда она вышла вперед.
Ну вот, а многие же сейчас верующие говорят, как же мы без паспорта и в больницу не сможем попасть. Так это благость.
Так вот отсутствие паспорта, оно же человека-то собственно и ведет. Вот вы посмотрите, с одной стороны,
да, то есть,
ты не заключишь трудовой договор, который стал уже бездокументным. Ты некоторые вещи просто не сделаешь, ты от них огражден, не попадешь в армию там, и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, вот вы посмотрите, эти люди, они не видят современности, они не хотят видеть того, что те люди, которые жили и живут без паспортов, они не могли путешествовать, они не могли устроиться на работу, они не могли получить медицинскую помощь бесплатную, там, не могли получить образование бесплатное, и можно перечислять. А сейчас без прививки. Без прививки. Человек не может работать, его отстраняют. Человек не может путешествовать, даже внутри своего района зачастую. Человек не может сесть в общественный транспорт.
Ну, это пока еще не введено, но планируется.
Во многих регионах уже введено. Но дело все в том, что... Почему они этого не видят, не хотят видеть это? А почему они не хотят задуматься, а что происходит? Что происходит? Почему без вот этого узорчика под названием QR-код, даже имея паспорт РФ, между прочим, они не хотят задуматься об этом. Человек имеет паспорт, но уже не может работать. Человек имеет паспорт, но уже он не может учиться в высшем учебном заведении, даже в среднем, не может путешествовать.
Значит, это уже следующий этап после паспорта.
А это все один и тот же этап, потому что паспорт – это было согласие на произвол со стороны этой системы. Вот когда человек себя отдает в эту систему в 14 лет, он перестает быть субъектом. Он не перестает быть субъектом и личностью. Он как бы отказывается. Отказывается сам, потому что за него никто это сделать не может. Он свободен. И сейчас еще, вот то время, на которое обратили внимание люди, с которыми вы говорили, что у нас вроде бы как еще все старое есть, человеческое, цивилизованное. Да, слава Богу. Вот сейчас мы еще можем опомниться и отказаться от этого паспорта. А завтра? А завтра? Куда эти люди будут...
Наши дети, наши внуки.
Нет, так и эти люди, до детей еще... Куда эти люди будут паспорт посылать? Кому? Это первое, если даже они захотят от него отказаться. А второе, если им нанесут начертания в автоматическом режиме, так как действует сейчас эта система предоставления государственных услуг, а паспортизация является государственной услугой. У нас государственные услуги основные, очень большой список основных государственных услуг, предоставляемых в автоматическом режиме. В том числе паспортизация. А если мы говорим о паспортизации как без носителя материального, когда человек сам себе паспорт, то они должны понять, что их паспортизируют в автоматическом режиме на основании их согласия. Им нанесут начертание в автоматическом режиме. Куда они будут этот свой бумажный паспорт после этого отправлять? Им скажут, а он, собственно, уже не нужен. Ваше согласие реализовано полностью. Вы можете повесить его у себя на стенке в рамочку. Мы вообще больше и паспортов-то никому не выдаем. Как трудовые книжки раньше никому уже начали не выдавать. Как медицинские полисы. Как не выдаем аттестаты, а только выписки для вида. Выдаем аттестат, только выписки из этого реестра сдавших ЕГЭ. Или выписки о праве собственности. Мы же уже не выдаем, не получаем свидетельство на руки, на гербовой бумаге. Так и паспорта уходят.
Так вы считаете, вот удостоверение в эту систему?
Нет, ну а где паспорта? А где? Нет, а где удостоверение личности тогда, если человек сам себе удостоверение личности? И ключевым параметром является личный код. Где он находится, этот личный код? Эти люди не хотят задуматься. Они не хотят посмотреть на персональный идентификационный QR-код, который с 2017 года создан пенсионным фондом для каждого человека в России. Не хотят зайти туда со своим вот смартфоном.
Да многие об этом знают, но они считают, что это, ну, как сказать, код и код.
Так а штрих-код должен наноситься, так же, как идентификационный номер должен наноситься на объект учета. Потому что это удостоверение объекта. Это не удостоверение документа, когда штрих-код стоит на документе. А когда мы говорим о паспорте, без документарном, то есть на удостоверяющем узоре он же должен стоять на объекте. Это как принцип автоматической идентификации.
Вот если он соединится с телом человека, вот этот штрих-код, как считаете, как это, какая-то духовная связь появляется с этим искусственным интеллектом? Как это вообще на духовное...
Мне кажется, что духовная связь, она возникает, когда человек получает паспорт РФ. Просто это решение может быть еще исправлено, как бытует мнение сейчас. Есть мнение, что уже не может быть исправлено, но я надеюсь, что может быть исправлено. То есть уничтожение паспорта, написание письма покающих человека машинную систему и покаяние. Ну, конечно, уже влияние, ведь вот я могу свидетельствовать.
Это как поклонение системе, да? Это как подчинение.
Это поклонение. Это поклонение. Это рождение в антихристовой системе. Потому что что говорит нам Всемирный банк и Организация Объединенных Наций? Они говорят нам о том, что у нас еще около миллиарда людей осталось невидимок, которых нет. Как это их нет, если они родились?
Они не поклонились.
Их в этой системе их нет.
Они ее игнорируют.
Да, они ее игнорируют. Вот. А когда человек получает этот паспорт, который назван Организацией Объединенных Наций правовой идентичности, совершенно официально в 2015 году, они дали расписку дьяволу в том, что они его объекты управления. И им совершенно все равно, как он будет ими управлять. Потому что они не в состоянии этого понять по человеку.
Нет, но они думают, мы же продолжаем молиться, мы во Христу служить продолжаем. Молимся, причащаемся. Но уже с начертаниями возможно.
Мы же читаем у Господа в Евангелии, что многие подойдут ко мне и скажут, что мы чудеса твоим именем творили. Но это всем известные слова, я, собственно, не хочу их повторять неправильно, но они
как там написано, мрачные царствия будут мрачно.
Я вас не знаю.
Языки будут свои кусать. И судя по тому, что вы рассказали, даже слушать об этом мрачно, не то что ощущать на себе вот это действие, вот это. система.
Так в этом и причина, в частности, составления этого сборника. Хотя бы это просто освещение этой проблемы в этом ракурсе, в ракурсе права. Не в богословском, куда все время вот меня оппоненты пытаются стащить, да? А вот в этом правовом ракурсе при отсылке к законам информационной системы. То есть я попыталась еще прочитать общие принципы этой системы. То, на чем она зиждется, эти законы, если наша правовая система, худая или плохая, зиждется на правде Божией, пытается на ней основываться, во всяком случае это задано, да, установление справедливости, милости, законов нравственных в мире всем, там, плохо, хорошо, другой вопрос. А эта система зиждется, наоборот, на отрицании законов божественного строения.
Но продвигают эту систему, получается, люди, неужели они этого не осознают?
Ну, так это понятно, мы же живем в мире сим. Понятно, что люди продвигают. Что-то люди только не продвигают. Но дело в том, что надо же понять, что продвигаем-то. И что делаем. Надо же понимать, мы же все мысли, все существа со свободной волей. И Господь нас очень любит. Очень любит. И мы должны ценить время, которое нам дано сейчас. Для того, чтобы задуматься.
А вот эти камеры, которые ставят в церковь, в храмах, они как, такое влияние оказывают, как вы считаете? Какую функцию вообще выполняют?
Дело в том, что все системы видеонаблюдения у нас объединены в единую систему. В Российской Федерации в национальную, но я считаю, что все, что имеет впереди вот словосочетание первым словом в мире национальное, предполагает наличие глобальной. То есть зачем называть что-то национальным, да? Можно говорить просто там российская. Нет, национальная система. Вот, национальная система видеонаблюдения общая. Но раньше она строилась как? Все данные стекались в центр обработки данных, где люди сидели. Но основным принципом новой системы является то, что человек не должен участвовать в обработке данных с систем видеонаблюдения. Опять-таки, да, тот же самый принцип бесчеловечности, исключение человека, автоматизма. И это умная система, национальная система, вот эта вот, куда стекаются все системы, все данные системы видеонаблюдения. Там искусственный интеллект, то есть вот этот автоматический логический рассуждатель, субъектом которого кто является, если у него не мышление не божественное, не человеческое, кто субъект этих рассуждений? Рассуждения у нас не носятся же в воздухе. Их же должен кто-то порождать, если это не Бог. Для человека верующего ответ только один – это сатана, дьявол. У нас же нет третьего стула.
Ну, получается, пуская видеокамеры в храм, пускают антихриста.
Ну, туда антихриста давно пустили, к сожалению. К сожалению. У нас же церковь зарегистрирована в антихристовом реестре. У нас же наша церковь после второго крещения Руси, этого красивого процесса замечательного, церковь была наделена юридической личностью в начале 90-х. Ей совершенно не нужно было регистрироваться в антихристовом реестре с присвоением идентификационных номеров и самой Русской Православной Церкви. Так же, как и всем остальным церквам, я не говорю только о Русской Православной Церкви, любой юрисдикции. Можно было остаться в том положении, в котором были, с юридической личностью или в виде религиозной группы без юридической личности. Так и существовать.
То есть возможность была такая?
Конечно! Она и сейчас есть. Можно разрегистрироваться. Она и сейчас есть. Это вот то, о чем говорят вот эти ваши собеседники. Что вроде бы у нас еще все сохранилось. Так вот я поэтому этот сборник и составлю. Пока у нас еще все сохранилось... Пока еще есть спасение плоти, да, то, о чем говорит, когда Господь у нас уже все этот мир преобразует, когда не будет спасения никакой плоти. А у нас есть спасение плоти сейчас. Да, конечно, еще есть. Но почему это должно быть в качестве, так сказать, оппонирования, эта милость Божья в качестве оппонирования в споре о том, поклоняться антихристу или не поклоняться? Что ж мы не поклоняемся, пока Господь нас терпит, что ли? Ой, поклоняемся, пока Господь нас терпит. Странная логика человеческая. На каком содержании она основана? Давайте будем не слушаться Бога, пока Он нас терпит и любит. Ведь Он, да, такой, да. Ведь Он такой добрый, Он такой любящий. Вот мы тут будем, так сказать, личность свою богоданную отдавать вообще неизвестно куда вместе с нашими потомками и предками. Потому что у нас добрый Бог. Конечно, Он добрый. Он отец каждому. Понятно? Но когда невозможно спасение никакой плоти, все, а как? А что значит невозможно, нет спасения никакой плоти? А когда вот ребенок появляется, если из объекта управления сразу получает начертание.
Иерархия, она вот для этого и необходима в церкви, чтобы осуществлять руководство и волю Божью воплощать.
Я и думаю, что нет, иерархия в церкви как раз для того и создана была, для того, чтобы искажать. Благословлять искажение. Мы знаем, что у нас глава церкви Христос. Он наш царь. Он наш учитель. И мы все люди, все его дети. Поэтому здесь говорить о тех, кто благословляет. Я, например, вот очень многие наши православные люди, и они считают, что наша православная церковь отличается от католической. С моей точки зрения, в глубине совершенно не отличается в основе своей, потому что признано, что в нашей церкви, что есть какие-то люди, которые могут быть более благодатны, чем другие. Что есть какие-то люди, некие наделенные особой благодатью по должности.
То есть по должности.
Ну, просто у нас это более лицемерно, вот это вот лукавство.
Да,
у католиков даже честнее. Даже честнее. Они прямо вот заявили, ну, не говоря о старых католиках, которые отделились, а вот эти вот католики современные. Да, у них папа римский посредник. А у нас что, нет, что ли?
Попробуй, ослушайся его, да?
Ну так а что вот с Валаама, пожалуйста, чуть не выгнали монахов за то, что они не захотели прививки делать, потому что послушание должно. Послушание кому? Богу?
Да.
Или человеку, который благословляет послушание сатане?
Да, да, да.
Вот я считаю, что в свое время вот эта система иерархическая, она была создана для того, чтобы иметь инструмент для благословления отступления от евангельской истины.
Нет, я считаю, что она просто извращена.
Ну извращена. А как она извращена-то могла быть? Она могла быть только так извращена.
Ну, потому что если в архиерее волю Божью...
Нет, это невозможно. Это только соборный разум. Все люди одинаково грешны. Не может быть никакого человека, вот говорят, должен быть какой-то некий царь, который придет и всех там все исправит. Должен быть какой-то святой человек, который все нам разъяснит. Нет. Только Господь.
Только
этого не
Христос,
может быть.
Да.
А люди должны быть едины в Господе и соборным разумом. Вот как это было в первые века христианства, когда вот все молились. Да, были, конечно, одаренные.
В первую очередь искать волю Божию, конечно, волю архиерея,
а что ее искать? Она в Евангелии написана, воля Божия. Там все написано. А когда нам говорят, вот оппоненты говорят о том, что ну шестерки это вообще не шестерки, и вообще там как бы все не так написано, как вы описываете. Ну, вот для этого и нужны эти богословские комиссии, которые вам скажут, что нет греха. У вас включается механизм психологической защиты. Нет греха, значит, я беру начертание, согласен на начертание. А как жить с Богом? А то, что
не
Бог,
понимаю,
а то, что Бог-то что говорит,
отступление
оказывается...
Что отступление от Бога как раз и ведет к статусам и к... в этом мире.
Я думаю, что, в общем, обратить-то внимание просто очень хочется еще раз на то, что вот этот QR-код, который все получают, как, например, справки о прививке там, или как выход из дома, и уже как мобильный идентификатор, то есть паспорт, и в пенсионном фонде, это удостоверение человека, добровольно ставшего объектом, содержащий в себе идентификационный номер, и включающий в себя три шестерки, подлежащий нанесению на этого человека.
Как сказал,
как сказал эксперт Ипатов, официально написал во всех своей экспертизе, он сказал, ну, возьмите два, как он пояснение давал в Приозерском суде, я помню, замечательно, возьмите два сервиза, вот он уже не мог другого примера в суде пояснить. Они будут идентичны, эти два сервиза одного производителя. Так вот, эта антихристовая система, как я ее проанализировал, описанная в Откровении, в Евангелии и в Ветхом Завете, и то, что я анализирую сейчас вот в этой системе, это совершенно два неразличимых предмета. Вот он, как ученый, как аналитик. Ну хорошо, допустим, он ученый, физик, хоть и верующий, и там другие специализации имеют. Но куда мы уйдем от наших боговдохновенных старцев, которые уже устали нам говорить и уже ко Господу отошли с этими словами на уста? От них-то куда уйти? Ладно, физик, а старцы боговдохновенные, их много, они все кричали: не берите паспорт, не входите в эту систему. Ну хорошо, боговдохновенность неких старцев там не все принимают, но тогда взгляните на происходящее сами, реально, своими глазами, взяв в руки Евангелие, и точно так же, как я, не будучи совершенно образованным в области законов информационных систем, ну, прочитайте учебники для гуманитариев по современной логике. Вы все поймете. По истории логики прочитайте. Прочитайте про...
Какие книги вам пришлось прочитать?
Математическую.
Посоветуйте, вот какие книги почитать надо.
Ой, очень много.
Вот вы какие прочитали?
Ой, даже не хочу вспоминать.
Дело
в том, что когда...
Что не голословно.
Нет,
это
я
говорить.
Вам хочу сказать, что когда это читаешь, то очень тяжело становится, потому что... Ну, философия логики, вот есть ряд работ много на тему философии логики. Философия смыслов, логических смыслов, тоже есть целые направления научные. Современная логика, учебники целые есть для гуманитариев, есть учебники нашего университета по логике для гуманитариев. Работы самого вот этого Джорджа Були, который вот эту логику изобрел, свою алгебру логики. И тех, кто развивал его идеи, и его идея вероятности. И, конечно, работа самого Германа Халлерита. И высказывания и статьи тех, кто уже в начале 20 века создавал, собственно, автомат логически рассуждающий, то есть систему без человека и совершенно освобожденную от произвола человека и Бога. Вот их работа. Пожалуйста, это направление.
Это направление
чтения.
Их работа,
да, конечно, конечно, это направление чтения. Но есть же и философы древности, Аристотель, Корниат, пожалуйста. Можно это туда углубиться.
Да?
Корниат, который вообще сказал, да во что вы тут верите, в каких богов? Это он еще тогда говорил, когда было язычество, каких боги. Нет ничего, есть только вот. Пифагора, пожалуйста. Но это совсем, знаете, это если этим серьезно задаться вопросом, а что происходит, это можно прочесть, это возможно понять. Пожалуйста. И я к этому призываю каждого человека. Потому что то, что происходит вокруг, и то, что грядет, то, что вот всех детей поведут осенью прививки делать, то, что монахов из монастырей выгоняют, потому что они не прививаются, то, что людей из транспорта выносят за руки и за ноги, если у них нет данных о прививке или маски на лице, даже если они сердечники или чем-то болеют. Из квартир не выпускают, если нет вот этого узора с тремя шестерками? Имплантируют людям метки в тело, которые звенят, не предупреждая этих людей. А почему люди не задумываются, а что происходит? Вот я свободная личность. Как мне могли в тело что-то имплантировать без моего согласия? Как могли нарушить неприкосновенность моего тела? Знаете, сколько об этом говорят? Персональные данные, неприкосновенность личности. А где сейчас эти голоса? Почему эти голоса не звучат? Потому что нужно задаться вопросом, а что происходит? А почему взрослому человеку в тело что-то имплантируют, даже не поставив его об этом в известность, даже после того, как имплантировали?
Потому что у него паспорт на руках, да?
А потому что он биомасса, вот как говорили авторы, все многие, вот любую книжку по антиглобализму откройте, биомасса управляемая. И термоямы для биомассы у нас предусмотрены в некоторых указах. Но
это в каких указах?
Ну, это вот о том, что нужно создать вот этот вот реестр всей генетической информации, там и прочее, прочее. Там вот. Про эти термоямы упомянуты, и о системе автоматического мониторинга. Вот этой эпидемиологической обстановкой. Это очень интересно. Но дело даже не в запугивании. А в том, задаться вопросом, а что происходит? Видите, что, как можно поступать так со взрослыми людьми? Взять и сказать, а ты на работу не смей сюда приходить, пока ты, прости меня, экспериментальную себе, не знала, что укол не сделал. Укол, который вообще не является ничем. Вообще никто не может сказать, что это такое. А вот ты сделай, принеси QR-код с тремя шестерками о том, что ты это сделал. Только тогда ты придешь детям своим денежек получить, чтобы хлебушка им купить. Вот никто не задается, а что происходит? Не похоже ли это вот на эту зону бесправия, которая создавалась в ГУЛАГе, которая создавалась в концентрационных лагерях, не только ленинских, но и там австро-венгерских, там, в Америке, и у нас, и в Германии. Это создается зона, где с определенными объектами, а ведь люди-то думают, мы, субъекты, останемся, вот те, кто этим управляет, вы спрашиваете, кто такие проводники всей этой системы?
Я удивляюсь, олигархи наши, да. Они что, не понимают, что...
Они думают, что они останутся, что они нужны сатане.
Да.
Они думают, что они ему нужны. Это тоже трагедия. Наверное, поэтому старец Паисий за Ленина молился. И за самого сатану молился. Это тоже трагедия, потому что они думают, что они нужны. Они по понятию не нужны, только потому что они люди. Поэтому они разрабатывают системы вообще полного видоизменения человека, рождения человека, вынашивания человека, соединения его с системой. Вот этот вопрос, зачем человеку вступать в полное соединение с этой системой? Для чего нужен полный интерфейс с системой? Там, включение в голову какого-то там устройства, которое будет все время человека держать в соединении с системой. Да потому что человек без этого устройства остается человеком и не может ничего понять из того, что эта система делает. Он даже управляющие решения не может выполнить. А они думают, что вот если они себе вставят это в голову и всем окружающим, то все будут благополучно жить, потому что они будут выполнять указания правильно рассуждающей, да, необходимо правильно рассуждающей системы. И в соответствии с божественными законами, которые неправильны, по их мнению. А вот это необходимо правильно рассуждающая система, субъектом рассуждений которой является сатана. И они считают, что они нужны этому сатане. Они не нужны. Он ненавидит человека. И они будут точно так же уничтожены. И мы сейчас это видим. Потому что кто гибнет первым? Сейчас кто гибнет? Ведь гибнут не те, кто против. Только единицы из них гибнут. Самые ярко говорящие там и прочее. Те, кто против, их Господь сохраняет, как Он и обещал, малое стадо. А гибнут те, которые лояльны сатане. Именно они умирают в этих ковидных больницах, например, пачками. Потому что они туда приходят. Именно они умирают от этих прививок. Именно их дети сходят с ума от этих единых государственных экзаменов и вообще теряют образ от этой системы образования и превращаются вообще даже без чипа в голове, не знаю во что. Именно их дети умирают от прививок, даже не ковидных. Когда ребенку на глазах у матери делают прививку, и ребенок в течение часа умирает на глазах у матери и у врачей, которые ничего не могут сделать. Это еще в лучшем случае для этого ребенка. Либо превращаются в больного аутизмом и так далее. Тому вот кто первый гибнет. Тот, кто лоялен сатане, думая о том, что он нужен ему. Или проживет в качестве альтернативного какого-то там существа. Да не, никакие альтернативы. В Откровении же написано, что каждому никакой там альтернативы не предусмотрен. Нигде я там не нашла. Я очень старалась.
Там написано, что живое поклонится первому зверю в апокалипсисе написано. Все, то есть...
Нет, ну там и победившие, там описано в 16 главе, там описано победившие. Там написано и победившие, 16 глава, пожалуйста, победившие зверя и начертание его. Нет, нет. Только воля человеку даст спасение.
Но многие ждут все-таки антихриста человека, не в виде компьютера или искусственного интеллекта.
Но да искусственный интеллект, дверь, второй, искус... дверь, я же все время пыталась есть... объяснить. Это субъект без это как они называют его в Совете Европы, бессубъектный субъект. Это субъект без идентичности.
Это то же... есть они ему не присвоили статус личности?
А как они могут присвоить ему статус личности, если он, собственно, ну и так личность? Просто если сказать, что это дух, которому мы наделяем право субъектности, то слишком все станет очевидным. Они пытаются там наделить вот эти все роботы, там носители какие-то, машинки вот эти, вот, даже в человеческом обличии там или в обличии животных. Но они сталкиваются с тем, что им нужно выразить правду. Он их заставляет сказать правду, что право субъектности нужно наделить меня, как он говорит, дух бестелесный. А те люди, которые, вот, как говорится, читают Евангелие и апостола, наверное, дух войдет, в конце концов, не дождавшись, что его вот назовут бессубъектным субъектом, без идентичности, наделенным право субъектности, войдет, небось. Ну, хочется же сесть на престоле. На святом месте же хочется сесть. А все соревнуются, хотят стать этим носителем, думая, что они подходят. Но, к счастью, пока никто не подходит.
Ну, то есть у нас еще и есть возможность сейчас пока отстраниться от этой системы управления. Все-таки вразумиться христианам и отстраняться.
Ну, времена и сроки нам неизвестны. Ну,
как бы это не было сложно, как бы это... Я знаю, что кто давно уже отстранился, да, но начал отстраняться от этой системы, тем легче. Потому что вот эта борьба первая, когда ты идешь против течения, отталивают, то есть оно когда вначале ты в малом где-то отказался, и дальше тебе легче, тебе удивляется благодать Божья, Дух Святый. Но когда вот так человек все взял, долго время уже в этой системе, и уже, конечно, уже будет сложнее, чем тем, которые давно ведут борьбу, давно уже как бы с Господом остались.
Ну, вы знаете...
И... Но, тем не менее, все равно, конечно, сейчас и пастырей нет таких, которые бы укрепляли людей, которые бы помогали. Потому что очень важно, когда рядом есть духовно сильные люди, молитвенники, которые помолятся, которые помогут, подскажут, укрепят. А сейчас наоборот, такие пастыри, которые тебе в обратную сторону будут не укреплять, а наоборот усыплять, расслаблять. Поэтому, конечно, только Господь, только Евангелие может людям помочь. Ну и спаси Христос вас, Анна Валерьевна, что вы раскрываете эту тему, что вы все-таки обличаете и даете возможность людям разобраться.
Просто хочется вот в это, да, вот в это сложное время сейчас, даже те люди, которые отказались давно от паспорта, от пенсии, от получения госуслуг, медицинских, образовательных, очень тяжело людям, очень тяжело, даже укрепленным. Нападает уныние, бывает, на человека. И вот это тоже одна из причин, почему составлен этот сборник. Потому что человек, даже тот, который уже давно для себя эту проблему открыл, давно поставил для себя этот вопрос, что происходит и где я в этих процессах, все равно ему, этому человеку, очень тяжело. И ему, конечно, нужно уметь разбираться в происходящем и уметь объяснять, исповедовать. Ведь говорят, вот исповедуйте, исповедуйте. Но чтобы исповедовать-то, нужно тоже понимать, что исповедуешь. Вот в данном случае, если человек приходит куда-то отстаивать свою личность, Бога данную, свою веру, он же должен уметь объяснить, что происходит.
Ну, объяснить, на самом деле, очень сложно сейчас. И,
ну, почему? Вот
слава Богу, что вы в этом так хорошо разобрались. Но, вот, конечно, людям простым очень трудно в этих всех процессах.
Ну, вы понимаете, ну, поэтому...
понять, еще и рассказать кому-то. Да, нет, слава Богу, у вас дар такой есть, и поэтому, слава Богу, что вы это разъясняете людям. Ну, что каждому это дано.
Нет, ну, что касается поклонения, вот первая часть, по-моему, довольно понятно, что все через поклонение этой системе происходит сейчас. Предоставление всех услуг бесплатных, захваченных этой сатанинской системой, только через поклонение, включая судебные, а хотят, чтобы даже и в магазин было без этого начертания не зайти. Что касается произвола, вот вторая часть, это вот эти биометрические облавы. Вот вам, пожалуйста, произвол системы, полностью вообще отметающий всякую свободу воли. Попытка, во всяком случае, отмести. Ну и что касается...
Господь еще никого не оставил.
Да,
никого,
что касается начертания, пожалуйста... Что тут не поймешь? Ну вот как в Ян-13 входят три шестерки, так и в этот QR-код они входят. А то, что человек становится сам носителем, так он сам себе паспорт, сказано. Значит, берем паспорт РФ, загран, например, паспорт, который полностью он в одном реестре со внутригражданским, то есть это, собственно, идентичные документы, и смотрим, что значит сам себе паспорт по аналогии. Что в нем есть? Машиночитаемая запись, личный код и пластиковая страница с электронным носителем. Переносим на себя, раз сам себе паспорт. Машиночитаемая запись – это QR-код на лбу, носящий в себе вот этот вот личный код. А носитель электронный, он в теле. Вот вам, пожалуйста, сам себе паспорт. Только мы знаем, что начертание является базовой, вот эта метка лазерная, а электронный носитель является вспомогательным носителем. Он может быть не у всех. Но лазерная метка, технология нанесения, которая существует с 1974 года для млекопитающих.
То есть даже те, которые не сделают прививку, это не факт, что им не нанесут начертания. Да?
Я и думаю, что эти прививки с метками делают всем. И это уже как признак того, что начертания наносят давно. Потому что если уже дополнительный всем ставят, имплантирует носитель, то уж базовый-то всяко, наверное, наносит, к сожалению.
А как мы это можем? Можно это как-то...
Человек не чувствует.
Как узнать?
Человек не чувствует.
Где это? Это все скрывается? Или
профессор,
что вот об этом?
Профессор Кейт Фаррелл разработал эту технологию, он очень любил животных. И он очень страдал от того, что животных мучают, когда наносят им метки. И он со своей женой разработал технологию. В частности, составной частью этой технологии является вот нанесение лазерной метки не только млекопитающим, но всем существам, рыбам в частности, вот лазером. И для млекопитающих требования записано в ветеринарном справочнике Блэка, вот выдержавшем уже 22 издания, если не больше, с тех пор официально совершенно вот этот справочник. Там написано требования к лазерной метке для млекопитающих, идентификационной метки, нанесение выше болевого порога млекопитающего. То есть человек не чувствует. Он не почувствует нанесение этой метки.
А как это будет работать, мне интересно просто. Как они хотят.
Оплата сказать? По лицу уже работает. Почему? Это и есть.
Оплата по лицу?
Да.
Так это все-таки по лицу или по идентификационной метке?
Но она находится на лице.
Нет, я вообще, в принципе, говорю, ну, может быть, это...
Она, да, дело все в том, что здесь специально завуалировано понятие биометрические параметры, то есть по лицу, да, завуалировано
да, да.
Понятие автоматической идентификации человека. Человек очень сложный объект для идентификации системой. И поэтому соединяют вот эту идентификационную метку, индивидуализирующий узор, включают в перечень биометрических параметров человека. Вот его черт, которым его наградил Господь, дополняют эти черты вот этим вот параметром. Поэтому понятие биометрической идентификации человека, автоматическая идентификация человека, простите, она превратилось в понятие биометрия. Потому что из понятия автоматической идентификации человека слишком все ясно, что его идентифицирует бесчеловечная система при помощи нанесенной метки. Это по понятию автоматической идентификации. Вот. А биометрию можно запрятать, что просто по лицу. Но любой специалист, вот в частности разработчики нашего аутентичного стандарта, они вам скажут, что идентификация по внешним данным, она вероятностная человека. А системе нужен точный идентификатор.
Невероятностный,
да. И поэтому на человеке должна быть метка. В дополнение к ней уже идут вот эти вот параметры. И поэтому в единой системе идентификации и аутентификации, которая сейчас называется цифровой профиль человека, да, в проекте, там соединена единая система идентификации и аутентификации с единой биометрической системой. А связующим звеном является вот этот вот международный номер, который всем присвоен на основании закона о госрегистре населения. Он как бы соединяет национальные номера с подлежащим нанесению на объект. Встроенный QR-код каждого человека в эту базу данных уже. И биометрические параметры каждого человека. Это все вкупе. Но базовым является начертание на теле. Для системы. Поэтому, конечно, нанесение неизбежно. Для тех, кто не отказался. Для тех, кто носит в кармане согласие на начертание.
Дай Бог всем разумиться христианам.
Да, и вспомнить,
дай Бог нам остаться со Христом.
Чтобы вывод вот этот богословской комиссии нашей Русской Православной Церкви никого не смущал. И других церквей, что якобы это не грех принятия.
Да, да, да.
Это принципиальная ошибка. И пусть она будет исправлена.
И очень много священников, которые не поддерживали это решение. Во-первых, это решение было, я считаю, не соборное. Все-таки не соборное, не учлось мнение людей, которые на основании писаний не принимали вот этот новый мировой порядок, идентификацию человека по номеру. Они это не принимали, но они оказались гонимыми, просто гонимыми. Вместо того, чтобы прислушаться к их голосу, да, потому что если один человек против, что-то как принцип соборности, даже если один человек против и имеет основание, имеет в основании канон церковный, писание, даже одно мнение не имеет права не отвергать. Это уже будет не соборное решение. А мнений таких было очень много, и гонимых очень много за правду. Поэтому это решение не соборное, 100%. И прислушиваться к нему не имеет смысла.
Ну, вы понимаете, ну как вот просто, вот вы говорите, простому человеку понять. Ну как же вот поклониться сатане, войти добровольно в антихристовую систему, античеловеческую? Разве это не грех? По-моему, это грех.
Конечно, честно. Конечно. Конечно. Ну, спаси Христос вас, Анна Валерьевна.
И вас спаси, Господи.
Простите. Дай Бог меня. Вам, что мы еще с вами поговорим, еще вы нам много чего расскажете.
Спаси, Господи.
И не оставляйте своего нелегкого дела обличать антихристовую систему управления. Помоги вам, Господи.
С Богом.